Говорит радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов в ближайшие 55 минут. Первые из узников Болотной, попавших под амнистию, освобождены в зале суда. А вот освобождать участниц группы «Пусси Райт» власти не торопятся. Надежда Толоконникова и Мария Алехина по-прежнему ждут оформления необходимых документов. Владимир Путин подвел итоги года на традиционной большой пресс-конференции для российских и иностранных журналистов. Говорил об Украине, об узниках Болотной и Алексее Навальном. С журналистами общается сегодня и президент Украины Виктор Янукович. Парламент Украины пытается принять бюджет. В центре Киева не прекращается Евромайдан, а один из лидеров украинской оппозиции Виталий Кличко проводит неофициальные переговоры с европейскими лидерами на саммите Евросоюза в Брюсселе. А также, как отреагировали американские рынки на решение Федеральной резервной системы постепенно свернуть программу поддержки экономики США? Зачем Китаю понадобилась программа стимулирования рождаемости? И как оценивает зарубежная пресса решение нескольких мировых лидеров не приезжать на Олимпиаду в Сочи? Итак, начнем нашу программу с главной новости сегодняшнего дня. Двое фигурантов дела о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года освобождены по амнистии прямо в зале Никулинского суда Москвы, где сегодня проходит очередное заседание по этому делу. За событиями следила моя коллега Наталья Джампаладова. Передаю ей слово.
Здравствуйте, Марк. Действительно, Леонид Ковязин и Владимир Акименков были освобождены прямо в зале суда буквально несколько минут назад. Сейчас они дожидаются копии постановления акта амнистии, и после чего они могут, как сказал адвокат Дмитрий Аграновский, идти домой. В зале суда это было встречено аплодисментами, люди радовались. Владимир Акименков, вот как пишут в Твиттере, выйдя из клетки, первое, что сказал: «Здравствуйте, люди». Пишут о том, как трогательно прощались Леонид Ковязин и Владимир Акименков с теми, кто остается в клетке и в отношении кого продолжается судебное разбирательство. И, как говорят адвокаты, на днях Леонид Ковязин и Владимир Акименков заберут вещи из СИЗО, и, соответственно, уголовное дело в отношении них прекращено. Также судья постановила прекратить уголовное дело в отношении Марии Бароновой и Николая Кавказского. Они также попали под амнистию и также сегодня покинули зал суда. Мария Баронова была под подпиской о невыезде, и она обвинялась в призывах к массовым беспорядкам. Николай Кавказский находился с августа этого года, под домашним арестом, а до этого год провел в СИЗО. И сейчас также он освобожден и может идти домой уже не в качестве подсудимого. Ходатайство о том, чтобы прекратить уголовное дело в связи с актом амнистии, подавали сегодня последовательно адвокаты этих четырех подсудимых. Сами подсудимые говорили, что они не признают вину и не возражают против того, чтобы к ним применили, чтобы их амнистировали. Прокуратура тоже не возражала, поскольку оснований на то не было. Документ об амнистии был опубликован еще вчера вечером и вступил в законную силу. И судья после недолгого времени в совещательной комнате вышла и зачитала свое постановление, причем, как отмечают участники процесса, как писали наблюдатели в социальных сетях, это постановление звучало и очень многим напомнило приговор, потому что судья Наталья Никишина фактически использовала терминологию обвинительного заключения и перечисляла тех подсудимых, которые в итоге были амнистированы, перечисляла как людей, у которых возник умысел на Болотной площади участвовать в массовых беспорядках. Звучали слова, что люди бросали, наносили удары, участвовали в беспорядках. И, как отмечают адвокаты, это фактически был проект приговора для тех, кто вот остался на скамье подсудимых, а сейчас их осталось 8 человек, и, что удивительно, заседание после такой радостной вести, оно продолжается, и сейчас продолжается допрос свидетелей со стороны защиты, и таким образом Болотное дело продолжает рассматриваться в Никулинском суде. Напомню также, что Под амнистию попадают еще несколько фигурантов этого дела, чьи дела еще не рассматриваются в суде. Эти люди находятся либо в следственных изоляторах, либо под подпиской о невыезде. В частности, под амнистию должны попасть Олег Архипенков и Федор Бахов, которые под подпиской о невыезде. Также должен попасть Дмитрий Рукавишников, который находится в следственном изоляторе. Ожидается, что его должны отпустить оттуда либо в пятницу, либо в субботу. Также должна быть амнистирована активистка движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко, которая находится сейчас в Эстонии. Она там учится. Она неоднократно говорила о том, что готова вернуться в Россию, если станет известно, что она не будет здесь арестована.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова о событиях в Никулинском суде Москвы, где на процессе по делу узников Болотной сегодня двое из них были освобождены в зале суда в связи со вступившей в силу амнистией. Сегодня же в Красноярске и Нижнем Новгороде родственники и друзья участниц группы Pussy Riot, осужденных на 2 года тюрьмы за акцию в храме Христа Спасителя, весь день тоже ждали их освобождения в связи с амнистией. Как написал накануне в Твиттере муж Надежды Толоконниковой, один из лидеров арт-группы «Война» Петр Верзилов, администрация исправительного учреждения дала ему понять, что готова без волокиты выпустить Толоконникову на свободу, как только для этого будут законные основания. Однако к моменту выхода нашей программы в эфир Надежда Толоконникова освобождена по-прежнему не была освобождена. Как сообщило Управление Федеральной службы наказания по Красноярскому краю, ее могут отпустить на свободу в выходные из-за возникших проблем с документами. Из Красноярска передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Лапрат.
Надежда Толоконникова пока остается в Красноярской туберкулезной больнице номер 1. По информации Краевой службы исполнения наказания, сейчас подготавливаются документы для оформления освобождения участницы группы Pussy Riot по амнистии. Причем как федеральная ФСИН, так и региональная уверяют родственников Надежды в том, что они не намерены затягивать процедуру с ее освобождением. Но в то же время для оформления всех документов может потребоваться время, и потому, возможно, покинуть колонию Надежда сможет только в выходные. В то же время сегодня встал вопрос о предоставлении свидетельства о рождении дочери Надежды Толоконниковой. Это вызвало некоторое замешательство у родственников и местных правозащитников. Ведь в личном деле Нади все необходимые данные имеются. Впрочем, как надеется ее супруг Петр Верзилов, прилетевший сегодня в Красноярск, этот вопрос решится довольно скоро. По его информации, скорее всего, спецчасть колонии просто не до конца получила все данные. По словам отца Надежды, Андрея Толоконникова, который разговаривал днем с дочкой по телефону, она не надеется выйти на свободу в ближайшие дни.
Она вообще сегодня в воду была опущена, не знаю, грустная, вообще непонятно. Или она боялась, что я прослушиваю. То есть односложные, ни о чем ответы. Ну, наверное, боялась, что прослушивают. И вообще говорит, что это вы всполошились, меня говорит, вообще ближе к февралю выпустят. Ну, как сказала, такое у меня настроение. Не знаю, насколько это опирается на слив информации из администрации. Ну, такое настроение мне. Она категорически не рада тому, что он журналист. Ну, да, то есть интрига-то, когда выпустят, не выпустят. Завтра, там, через час, ночью, как Данилова или что-то еще. То есть, само по себе интрига, она вот в этом заключается.
Петр Верзилов, в свою очередь, подтверждает, что Надежда, как человек, испытавший на себе весь вес правосудия, недоверчиво относится к своему скорому освобождению и не сомневается, что, насколько возможно, процедура может быть затянута.
Сам предложенный президентом законопроект оказался в очень усеченном варианте. Да, то есть, это не было той широкой амнистии, которая была изначально запланирована правозащитниками. И как у любого человека, который достаточно долгое время находился в местах тюремного заключения, развивается понятная такая врожденная скепсис по отношению, вот, в том числе и к внезапным постановлениям правительства такого рода и к тому, как быстро они могут быть осуществлены. У Нади тоже есть такое скептическое отношение, дескать, у меня здесь вот там еще уже сложились некоторые планы, есть там культурная деятельность, общение, и вот как-то я не вижу необходимости так судорожно отсюда ломиться. Да, то есть такое отношение у нее, безусловно, тоже присутствует. Но мы объективно надеемся все-таки, что освобождение произойдет, скорее всего, завтра, в середине дня. Ну, это такая оптимистичная оценка на данный момент, если УФСИН не примет решение как-то нарочно затянуть процесс и перенести его на следующую неделю.
После освобождения Надежда Толоконникова планирует некоторое время побыть в Красноярске, собраться с мыслями и решить, какого направления в дальнейшем придерживаться в своей деятельности. Известно, что, скорее всего, будет реализован проект по защите прав осужденных на территории России. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
В Нижнем Новгороде встречать другую участницу Pussy Riot, Марию Алехину, приехала ее мама, но, несмотря на усилия адвоката, долгожданного события пока также не произошло. За ситуацией вокруг возможного выхода на свободу Алехиной следил нижегородский журналист и блогер Андрей Амиров, с которым я побеседовал незадолго до нашего эфира.
Сегодня на территорию колонии зашли мама Марии и адвокат Петр Заикин. Приблизительно в 9:30 он получил возможность встретиться непосредственно с Машей, и где-то около 10 его выпустили. Он говорит, что все документы собраны, все документы готовы, претензий к бумагам по освобождению нет, и, в принципе, осталось только решить получить формальное разрешение на освобождение, и после этого Мария Алехина может быть свободна. Но все ждут этого решения. Оно может быть принято сегодня, завтра или в течение ближайшего полугода. Как сказал адвокат, в неформальном общении с представителями колонии, они сказали, что этого решения можно ждать полгода. Решение принимает не администрация колонии и не Нижегородская прокуратура. Но все документы готовы.
Мама Марии Алехиной собирается оставаться в Нижнем Новгороде до тех пор, пока она не будет отпущена на свободу?
Пока непонятно. Потому что неизвестно, сколько еще Мария Алехина продержит на территории колонии. От этого будет зависеть, останется мама или нет. Неизвестно, но вроде бы как она хотела возвращаться обратно. То есть возвращаться в Москву. Ситуация пока не ясна.
Кто-то сегодня еще пришел, кроме журналистов, к выходу из колонии, чтобы встретить Марию Алехину в случае ее освобождения?
Да, было несколько нижегородских активистов, около 4-5 человек, которые поддерживали Машу в течение того времени, пока она отбывала наказание колонии номер 2 в Нижнем Новгороде. Те, кто приносил ей свежую прессу, приносил передачки, продукты и так далее. Они сегодня, конечно, тоже пришли, чтобы встретить ее.
Рассказывал нижегородский журналист Андрей Амиров. Под объявленную Государственной Думой амнистию попали и активисты Greenpeace, обвиняемые в хулиганстве за акцию против нефтедобычи в Арктике у российской платформы «Приразломной» в Печорском море. Недавно все они были отпущены судом из тюрьмы под залог, однако попытка иностранных активистов получить выездные визы из России, чтобы отправиться к своим родным и близким, была безуспешной. Смогут ли теперь участники акции у «Приразломной» покинуть Санкт-Петербург, где они сейчас живут в гостинице, выяснила корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
После того, как Госдума одобрила проект президентской амнистии, проголосовав за поправки, которые включают в перечень амнистированных тех, кто обвиняется и подозревается по статье хулиганства, прояснилась судьба 28 активистов Greenpeace и двоих журналистов, задержанных вместе с ними во время акции против нефтедобычи в Арктике у платформы «Приразломная». Теперь их уголовное преследование будет прекращено, причем признание вины от арктической тридцатки не потребуется. Такой исход, наверное, позволит найти выход из ситуации, казавшейся безвыходной, ведь до сих пор все иностранные активисты Greenpeace, выпущенные из СИЗО под залог 2 миллионов рублей каждый, продолжают жить в гостинице, не имея возможности уехать домой к родным, поскольку в Россию они попали не по своей воле, под конвоем, и у них нет виз. Следственный комитет отказался подавать запрос о визах для них в миграционную службу, но амнистия может решить все вопросы, говорит пресс-секретарь Петербургского отделения Greenpeace Виолетта Рябко.
Мы, конечно, счастливы, потому что люди сейчас могут увидеться со своими семьями и поехать наконец домой. Однозначно, что никто здесь держать не будет, потому что уже нету цели. Они должны были остаться для проведения следственных действий, а сейчас эту процедуру уже не будут проводить. И даже может быть такое случится, что они смогут поехать до Рождества. Конечно, это еще не факт, но мы хотим надеяться. Но нельзя сказать, что мы празднуем победу, потому что все-таки были обвинения в преступлении, которого ребята не совершали. Это во-первых. И во-вторых, никакой амнистии для Арктики нет. И там по-прежнему намечается бурение, и скорее всего, оно может произойти, и это очень печально, потому что это было то, ради чего была проведена мирная акция, мирный протест.
По словам Виолетты Рябко, борьба за Арктику без нефтедобычи продолжится, хотя, возможно, в других формах.
Мы продолжим настаивать на том, что бурение в Арктике – это очень опасно, и сейчас компании не готовы, они не осознают рисков, которые это может с собой понести, и если авария случится, то нефть среди льдов собрать практически невозможно, и человечество еще не сталкивалось с такой проблемой.
Известие об амнистии комментирует адвокат судового радиста Колина Рассела Дмитрий Герасимов.
В пятницу мы идем с Колином Расселом на допрос. Нас хотел следователь ознакомить также с постановлениями о назначении неких компьютерно-криминалистических экспертиз. В Госдуме принято постановление об амнистии, значит, уголовное дело должно быть прекращено в связи с вступлением в силу акта об амнистии. Но вот если все наши подзащитные, или кто-то из них будет против прекращения уголовного дела по данному основанию, поскольку данное основание является нереабилитирующим, то следствие будет продолжаться. Амнистия – это не реабилитирующее основание, да, то есть она не означает, что человек невиновный, просто как бы воля Государственной Думы, да, освободили человека от уголовного наказания. Но право любого подозреваемого, обвиняемого не согласиться с данным актом об амнистии и требовать продолжения расследования уголовного дела по существу.
Но захочет ли кто-то отказаться от амнистии, Дмитрий Герасимов не знает.
Тут, наверное, каждый должен сам для себя принимать это решение. Если они соглашаются с амнистией, прекращается производство по уголовному делу в связи с актом об амнистии. Они становятся полностью свободными людьми и куда хотят, туда и едут. Но опять же, технический момент, да, как вот насчет этих виз, пересечения границы. Ну, я думаю, что на руки будут просто каждому постановление о прекращении уголовного дела. И, в общем-то, на основании этого постановления можно каким-то будет образом получить выездную визу.
Но как быстро следствие отреагирует на амнистию и закроет уголовное дело, Дмитрий Герасимов предположить не может. В его практике такого еще не было. Судьба судна «Arctic Sunrise», которое все еще находится в Мурманске, пока тоже неизвестна. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». О других российских новостях сегодняшнего дня. Президент России Владимир Путин сегодня в 9-й раз отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов в рамках большой итоговой за год пресс-конференции, которая, как и в 2012-м, проходила в Центре международной торговли на Красной Пресне. В прошлом году во время общения Путина с представителями СМИ ему было задано несколько острых вопросов об узниках Болотной, о деле экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, о законе, запрещающему усыновление российских сирот гражданами США. О Болотном деле Путина спросили и на этот раз, причем за час до этого у входа в здание Центра международной торговли были задержаны несколько десятков участников несанкционированной акции, включая неаккредитованного на пресс-конференцию журналиста Евгения Левковича. Они принесли Путину подписи с требованием распространить амнистию на всех обвиняемых по делу о массовых беспорядках 6 мая. Спрашивали сегодня Путина и об Алексее Навальном, и, конечно, об отношениях с Украиной в связи с бессрочной акцией протеста оппозиции в Киеве. Подробности расскажет следившая за пресс-конференцией президента моя коллега Евгения Назарец.
Здравствуйте. Пресс-конференция закончилась в 16 часов 15 минут по московскому времени, то есть по моим, возможно, неточным подсчетам, она продолжалась 4 часа 7 минут, рекорд 2008 года, напомним, 4 часа 40 минут. Во время большой пресс-конференции с участием 1319 журналистов президент России несколько раз обратился к украинской теме, рассуждал о претензиях к активистам Greenpeace, высказался об амнистии и болотном деле, назвал разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена интересным человеком, указал Дмитрию Медведеву на его место в рейтинге политиков, предостерег непоименованных оппозиционных лидеров от перспективы остаться без портков, ну и сказал также несколько слов о деле ЮКОСа. О некоторых моментах этой пресс-конференции далее подробнее. Путин часто шутил, столь же часто подчеркивал, что не шутит. Последним уточнением он сопроводил, в частности, ответ на вопрос грузинских журналистов об отношении к новой грузинской власти. Так вот, по его собственным словам, Владимир Путин не шутил, говоря о том, что хорошо относится к Грузии, не шутил и называя украинцев братским народом. Общение Владимира Путина с журналистами началось с вопроса об Украине. Журнал «Итоги» поинтересовался, под какие гарантии Янукович получил 15 миллиардов долларов от России. По просьбе самого Путина к этому добавил свой интерес корреспондент информационного агентства «Униан». Сколько вы готовы еще заплатить, чтобы отвадить Киев, смотреть в сторону Европы? О ценах на газ украинский журналист тоже спросил, почему этой зимой они вдруг стали ниже, если до этого Россия 3 года душила, это была цитата, Украину газовыми соглашениями. Ответ Владимира Путина был о том, что деньги Украине не дали, а вложили. Низкие цены на газ – это результат конъюнктуры рынка и временного подхода к ценообразованию. И все это укладывается, по словам Путина, в рамки братской помощи народу Украины. Особенно подробно российский президент рассказал о том, что приобретают и теряют Россия и Украина от ассоциации последней с Евросоюзом. К этой теме Владимир Путин возвращался по ходу пресс-конференции неоднократно, отвечая на вопросы нескольких журналистов. Призывал критиков читать внимательнее текст соглашения об ассоциации ЕС. А то у нас никто, нифига, прошу прощения, цитата Путина, не читает. Сам президент понял неподписанное Януковичем соглашение так, что Украина, приняв требования Евросоюза, потеряет российский рынок машиностроительной продукции и не получит нового рынка сбыта в Европе для своих сельхозпроизводителей.
Ну, правда, надо аккуратнее это делать, потому что, как у нас в деревне говорят, иногда без порток можно остаться. Но хорошо, если есть на что посмотреть, а если особенно нечем похвастаться, конфуз может быть, конец карьере. Поэтому, но в целом, что я хочу сказать, но в целом это правильный, очень хороший процесс, что у нас появляется все больше и больше людей, которые не только считают себя политиками, но часто считают себя первыми. Поэтому вы так осторожнее высказываете. Кто первый, это еще неизвестно. Может, они как раз первые есть.
Ну, вот эта цитата конкретно касалась вовсе не Украины. В такую форму предостережения Владимир Путин облёк обращение к оппозиционным политикам. Ни одной фамилии, правда, не назвал, но поскольку речь об оппозиции зашла в том числе в контексте ответа на вопрос о выборах мэра Москвы, между слов читалась фамилия Навальный. Несколько цитат Путина, обращенных к оппозиционным политикам. Те, кто оппозиционно настроены, они, конечно, пытаются подобраться, куснуть главного, потому что это всегда поднимает собственный рейтинг. Тривиальный прием. Выпрыгивают из штанов и ругаются. Вот, собственно, выпрыгивание из штанов сейчас Владимир Путин и говорил, цитату мы привели. Итак, говоря об Украине, часто говоря об Украине, Путин подчеркивал, что решение об оказании помощи и подписание соглашения по цене на газ не связано ни с Майданом, ни с шумихой вокруг соглашения евроинтеграции. И что случись Майдан в центре Москвы, это уже ответ был на другой вопрос, он, Путин, не принимал бы никаких политических решений по этому поводу, а действовал бы в соответствии с законом, который дает право гражданам выражать свое отношение к происходящему в стране через массовые мероприятия. Обязанность органов власти наводить порядок, если люди выходят за рамки закона, иначе развитие событий может привести к хаосу, добавил Путин. Отвечать на этот вопрос Путину пришлось уже после того, как он прокомментировал болотное дело и то, что амнистия не коснулась большинства так называемых болотных узников. Судьбу обвиняемых решит суд, он же разберется, были ли собственно беспорядки, подчеркнул Путин. Что касается амнистии, а точнее того, что она не милосердна именно к тем, кто обидел полицейского, президент дал понять, что этот критерий имеет отношение не к подсудимым по делу о беспорядках на Болотной площади, а к позиции руководства страны. Даже сдернуть погон с полицейского должно быть наказуемо, поскольку стражи порядка в первую очередь его порядок и защищают. При этом Путин сказал, что сдергивают погоны, это опять же выражение Путина, с полицейских представители в основном либерального спектра. И снова добавил про необходимость предотвращения хаоса. Неназванный типичный оппозиционер Навальный, очевидно, был упомянут Владимиром Путиным 5-м в списке влиятельных, по его мнению, политиков. Такой вопрос тоже был. А первым президент назвал Геннадия Зюганова, 2-м Владимира Жириновского, 3-м Сергея Миронова, его я сам привез в Москву, напомнил Путин, и лишь 4-й прозвучала фамилия Дмитрия Медведева. Но глава государства тут же оговорился, что не нужно сильно полагаться на многочисленные официальные рейтинги, все очень быстро меняется. Тема российско-американских отношений возникла в связи с тем, что на российской территории осел разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден. Сначала Владимир Путин сделал вид, будто хочет отшутиться, но потом сказал.
Как я отношусь к Обаме после разоблачения Сноудена, да? Я ему завидую. Завидую, потому что он может это сделать, и ему за это ничего не будет. Но особенно радоваться там, конечно, нечему. С другой стороны, и расстраиваться тоже нет большого повода. Во-первых, это всегда было. Шпионаж – одна из древнейших профессий, наряду с некоторыми другими. Не будем их перечислять. Их не так много, древнейших профессий. А потом, знаете, такой объем. Прочитать же невозможно все равно. А выдержки читать бесполезно. Аналитические записки спецслужб читать бесполезно. Потому что это уже не факты, а это мнение аналитиков. Я сам этим занимался, я знаю, что говорю. Как бы там ни ругали наших американских друзей, все-таки изначально, и думаю, что и сегодня, вся эта работа проводится главным образом в борьбе с терроризмом.
Уже сейчас можно судить, что не меньше половины времени, отведенного журналистам, Путин посвятил ответам на вопросы регионального значения. Принимал в подарок мягкие игрушки, снежного человека и мишку, выслушивал напутствия и посвящения, даже цитаты из книги «Чук и Гек». В какой-то момент пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подвинул в очереди журналиста центрального издания словами: «Было бы непростительно не обратить внимание на газету «Шесть соток».
Спасибо, Евгений. Евгения Назарец. О некоторых итогах ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина добавлю лишь к этому важную новость. Выйдя уже с пресс-конференции, Владимир Путин в неформальном общении с представителями российских информационных агентств заявил следующее. Михаил Ходорковский, бывший глава ЮКОСа, подал ему прошение о помиловании, и он, Путин, это прошение собирается подписать. Вот такие новости о пресс-конференции Путина. С журналистами сегодня общается и президент Украины Виктор Янукович. В то время как акция сторонников евроинтеграции «Евромайдан» в центре Киева продолжается, а Верховная Рада пытается начать обсуждение бюджета страны. В эфире из украинской столицы корреспондент радио «Свобода» Владимир Ивахненко. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, Марк. Президент Янукович около 2 часов общался с украинскими журналистами в прямом телеэфире. Эта беседа уже закончилась. Он прокомментировал и требования Майдана, и последние московские договоренности. По словам Януковича, Украина рассматривает возможность присоединения к отдельным соглашениям таможенного союза, но вступать в это объединение не планирует. Украина останется в статусе наблюдателя таможенного союза, и такой же статус хотел бы получить в будущем в создаваемом Евразийском экономическом союзе. И вместе с тем Киев, по словам Януковича, будет продолжать переговоры с Евросоюзом относительно подписания соглашения об ассоциации. Но прежде всего журналистов интересовало, на какие уступки пришлось пойти президенту в обмен на крупный российский кредит и снижение цены на российский газ. И вот что по этому поводу сказал Виктор Янукович.
У нас, говорят, на рынке, кто больше получил выгоду, покупатель или продавец? Кто умнее или кто хитрее? Мы не хотим вот в наших отношениях с нашими партнерами строить отношения, там, ты умный, я дурак. Или наоборот. Всегда это предмет договоренности. И всегда это компромисс. А компромисс это тогда, когда кто-то что-то уступает. Если сегодня Россия сократила поставки газа на Украину, России это выгодно или нет? Невыгодно. Мы говорим, вы хотите увеличить объемы поставок газа? Хотим. Снижайте цену, мы начнем увеличивать. Вот вам и компромисс. Дальше, газотранспортная система. Мы хотим увеличить объемы прокачки газа через нашу газотранспортную систему, больше зарабатывать денег и чтобы наши партнеры вкладывали деньги в ее модернизацию. Конечно, хотим. Они говорят, вы нам сделаете условия прозрачности допуска к газотранспортной системе. Пожалуйста, мы сейчас рассматриваем эти вопросы. Международные аудиторы определили цену, стоимость этой газотранспортной системы. То есть предмет переговоров уже есть и дорога открыта.
Украинский президент несколько раз повторил, что в Москве Владимир Путин не ставил ему каких-либо дополнительных условий для предоставления финансовых помощи. И также президент отрицает, что российский кредит, как утверждает оппозиция, получен под залог украинских активов. Ну а что касается акций на Майдане независимости, то Янукович осудил вмешательство иностранных политиков во внутренние дела государства и назвал протесты, цитирую, «попыткой изменить власть в обход Конституции». Конец цитаты. Янукович дал понять во время ответов на вопросы, что ни отставки правительства, ни каких-либо досрочных выборов, ни президентских, ни парламентских в стране не будет. Ну и Виктор Янукович созывает на пятницу очередной круглый стол для того, чтобы найти пути из этого политического кризиса, пути выхода из этого политического кризиса. А оппозиция уже заявила, что пойдет на этот круглый стол только если будут амнистированы все арестованные активисты Майдана. Марк.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко был в эфире из Киева. А сейчас подробнее об открывающемся сегодня в Брюсселе саммите Евросоюза, куда для неформальных переговоров с главами европейских государств отправился один из лидеров украинской оппозиции Виталий Кличко, и где тема отношений Европы и Украины будет занимать одно из первых мест, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Обычно главная тема Европейского Союза известно задолго, и по ней идет тщательная подготовка, как было и на этот раз с декабрьским саммитом, посвященным в первую очередь вопросам обороны и безопасности Европейского Союза. Но практически никогда не бывает, чтобы саммит сводился к одному единственному пункту повестки дня, потому что за месяцы между такими встречами накапливаются проблемы, требующие обсуждения на высшем европейском уровне, а также ждут своего рассмотрения или решения некоторые отложенные ранее по различным причинам вопросы или возникают непредвиденные горячие темы. На этот раз такой темой стал отказ официального Киева от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом и обстановка на Украине. Заседавший в Страсбурге Европейский парламент попросил Европейский совет включить этот вопрос в свою повестку дня. «Я сожалею, что украинское правительство не подписало соглашение об ассоциации с ЕС. Этот отказ вынудил украинский народ активно мобилизоваться, чтобы защитить свободную, уважающую фундаментальные права Украины. Я хочу также сказать украинским гражданам, что мы на их стороне, и мы осуждаем любую форму насилия против них. Ситуация серьезная, она может взорваться, и я призываю к созданию европейской посреднической миссии на самом высоком политическом уровне, как это было во время Оранжевой революции, чтобы найти прозрачные и демократические решения. Европейские граждане посылают нам сигнал. Они говорят нам, что хотят сильную Европу, и я рад тому, что мы видим на Украине все больше развивающихся европейских знамен, в то время как это все реже и реже наблюдается в различных странах нашего Союза». Заявил при обсуждении Европарламентом вопроса о подготовке саммита ЕС председатель фракции Европейской народной партии Жозеф Долл. Член Европейской комиссии Марош Шефкович, который отвечает за межинституциональные отношения и административные вопросы в Евросоюзе и непосредственно занимается подготовкой саммитов ЕС, так отреагировал на призывы евродепутатов. «Я полагаю, что важно показать, что мы вместе с украинским народом, что мы поддерживаем его право на партнерство с Европой, и я благодарю вас за демонстрацию солидарности, которая была вполне очевидной. Согласен с парламентскими лидерами, которые подчеркивали, что то, что мы видим происходящим на центральных площадях Киева, напоминает нам важность таких ценностей, как свобода, которым здесь так привыкли, но они являются завоеваниями, и их необходимо защищать. Итак, европейские лидеры в конце недели обсудят в бельгийской столице ситуацию на Украине. Тем не менее, главным вопросом саммита ЕС остаются безопасность и оборона. Важность этой темы для 28 стран Евросоюза в кризисное время подчеркнул лидер европейских либералов и глава фракции Европарламента, бывший бельгийский премьер Ги Верховстад. Во всех государствах-членах Евросоюза общественное мнение выступает за единую европейскую оборону. Большинство в пользу общей европейской обороны отмечено даже в Великобритании. Вспоминая франко-британский саммит Сен-Мало 1998 года, посвященный объединению усилий по европейской обороне, хотел бы надеяться, что спустя годы эта идея сможет вновь расцвести. В эти времена жесткой экономии, когда у стран ЕС проблемы с государственными финансами, я полагаю, что владеть одним и тем же 28 раз является неоправданным люксом. Выгоднее сотрудничать в этой сфере. Представлявший исполнительную власть ЕС от страны председателя Евросоюза, заместитель министра иностранных дел Литвы Витаутас Лискевичус тоже подчеркнул экономический аспект совершенствования европейской оборонной политики. «Дебаты по оборонной политике состоятся 4 года спустя после вступления в силу Лиссабонского договора. Они пройдут в момент, когда мы сталкиваемся с утратой некоторых иллюзий в отношении единой Европы, и у нас есть уникальная возможность доказать выгоды Союза. Или, если идти от обратного, показать, во что обходится не единая Европа. Национальные оборонные бюджеты урезаются, и наша европейская оборонная промышленность, которая которая остается фрагментарной, борется за сохранение своей конкурентоспособности. Если бы государства-члены гармонизировали подходы к оборонным возможностям, они смогли бы более эффективно использовать свои ресурсы. И если бы они сумели договориться о едином подходе к использованию и обслуживанию вооружения и оборудования, они бы получили доступ к более значительным возможностям, чем те, которыми они располагают на национальных уровнях. По сути, это та же оборонная идеология, которую принял Североатлантический Союз. В НАТО тоже провозглашена умная оборона, предусматривающая не в последнюю очередь оптимизацию военных расходов. Однако в Европейском Союзе, в который входят 22 государства-члена НАТО, к таким договоренностям всегда лежит более долгий и тернистый путь, чем в организации Североатлантического договора. В повестке предстоящего саммита ЕС и такие непростые для европейского консенсуса разделы, как создание валютного и экономического союза, социальная и миграционная политика. На фоне последствий финансово-экономического кризиса эти проблемы обострены, и не случайно Ги Верховстад в своем выступлении на обсуждении подготовки саммита ЕС сравнил их с преградами, которые Евросоюз должен преодолеть всего за полгода до выборов нового Европейского парламента. Особенно много копий будет сломано без гарантированного результата по вопросу миграции. Стратегии Евросоюза плохо просчитали миграционный эффект арабской весны, и теперь традиционные европейские ценности терпимости и права на убежище вошли в противоречие как с худой европейской мошной, так и с интересами самой элементарной безопасности. И если страны Евросоюза с огромным трудом договариваются о том, как интегрировать всего-то десяток миллионов своих собственных европейских цыган, то в отношении непредсказуемости количества иммигрантов из Африки и Ближнего Востока, дело дальше слов идет с куда большим трудом. Никто не хочет незваных гостей, да и денег на них нет. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В студии Марк Крутов. Американские новости. Федеральный резерв США, американский центральный банк, объявил в среду о начале свертывания своей беспрецедентной программы монетарного стимулирования американской экономики, начатой на пике финансового кризиса 2008 года. Федеральный резерв объявил о том, что он на 10 миллиардов долларов сократит объемы ежемесячной скупки государственных и ипотечных облигаций. Американские финансовые рынки ответили на это решение взрывом энтузиазма, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Программа скупки облигаций, затянувшаяся более чем на 4 года, получила немало эпитетов. От костыля и лейкопластыря для экономики до менее образного фундамента, предотвратившего экономический коллапс. Цель этого новаторского решения, никогда прежде не предпринимавшегося в таких масштабах, состояла в попытке резкого расширения денежной массы, находящейся в обороте, с тем, чтобы поощрить предпринимателей к расширению производства и вернуть американцам вкус к потреблению. Заметных успехов ни в том, ни в другом достичь не удалось. Через 3 с лишним года после официального прекращения рецессии экономический рост остается по большому счету ничтожным, безработица высокой, в то время как почти единственным очевидным бенефициаром такой стратегии стал Уолл-стрит, где курсы акций взмыли до рекордных уровней. Финансовые игроки ожидали и опасались прекращения скупки облигаций. Но, как говорят аналитики, Федеральная резервная система в среду сделала все необходимые заявления для того, чтобы заверить Уолл-стрит, что для него, по сути, ничего не изменится. В своем заявлении руководство Центрального банка отметило, что в стране наметился более стабильный экономический рост, снизилась безработица, повысилось потребление. Иными словами, экономика на этот раз способна устоять на своих ногах. Мало того, Федеральный резерв обещает в течение ближайших 2 лет поддерживать нулевую кредитную ставку. Вот как профессор экономики Михаил Бернштам объясняет решение Федеральной резервной системы.
Именно на реакцию рынков и рассчитана политика Центрального банка, потому что основная идея этой денежной политики Федеральной резервной системы, что если финансовые рынки идут вверх, то у инвесторов накапливаются большие доходы, и они могут больше инвестировать в экономику, они будут покупать дополнительные акции, выпускаемые предприятиями, предприятия будут нанимать рабочих, будет сокращаться безработица. Вот они исходили из этой модели. Теперь они боятся, что обратные меры могут как бы повернуть эту модель назад, и начнется вторичная рецессия. Поэтому они ищут мягкие шаги, и поскольку рынки больше всего обеспокоены ростом процентных ставок, им обещают, что эти процентные ставки будут низкими в весьма долгосрочной перспективе, рынки счастливы.
Проблема для американского центрального банка состоит в том, как безболезненно завершить экспериментальную программу скупки облигаций, которая в случае возобновления нормального уровня роста экономики чревата резким всплеском инфляции.
Центральный банк пытается выйти из своей прежней политики наименее рискованным путем. Надо иметь в виду, что до этого они скупали 85 миллиардов долларов облигаций в месяц, то есть на триллион долларов в год увеличивали баланс Центрального банка. Ну сколько можно? Это уже действительно накапливается огромная денежная масса, которая рано или поздно будет инфляционной. Поэтому если они постепенно сокращают это, то они с одной стороны не пугают рынки, они гарантируют низкие процентные ставки, и они предотвращают хотя бы инфляционные ожидания.
Как, по-вашему, экономика может отреагировать на свертывание этой программы? Ведь Федеральный резерв несколько раз в последние годы отказывался прекращать скупку облигаций, опасаясь, что американская экономика не способна выстоять без этой финансовой опоры.
Можно предсказать, что положительных каких-то результатов для экономики все равно не будет. Ведь главная эта задача все-таки поднять и запустить экономический рост. Главная задача выйти, наконец, из этой вялотекущей стагнации. И Федеральная резервная система пыталась это сделать просто увеличением денежной массы, но это увеличение денежной массы не переходило в кредит, и кредит не приводил к экономическому росту. Эти меры, которые сейчас приняты, тоже не видно, как они увеличат кредит или приведут к экономическому росту. Поэтому сейчас они действуют как бы методом наименьшего риска, но положительных результатов не для Уолл-стрита, а для реальной экономики, в общем-то, ожидать не приходится.
Так считает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам. Сам американский центральный банк в среду косвенно признал тщетность своих усилий, дав понять, что он может поддерживать искусственную нулевую кредитную ставку до 2015, а возможно и 2016 года. И даже падение безработицы до 6% не заставит его отказаться от активной поддержки экономики, как он прежде планировал. Иными словами, беспрецедентный финансовый эксперимент будет продолжаться.
Рассказывал Юрий Жигалкин. И еще о международной политике. В Китае состоявшийся в середине ноября пленум Центрального комитета Коммунистической партии наметил программу серьезных экономических реформ, которая коснется и действующей с начала 80-х годов в этой стране политики ограничения рождаемости. Одна семья, один ребенок. Поможет ли это увеличить рождаемость и почему вообще Китай, мировой лидер по численности населения, столкнулся с необходимостью стимулировать его рост? Ответы на эти вопросы у моего коллеги, специалиста по Китаю Андрея Широградского.
Уже сейчас в Китае супружеские пары, в которых муж и жена были единственными детьми в своих семьях, имеют право рожать двоих детей. Существуют некоторые послабления в деревнях, особенно если первой рождается девочка. Для многих национальных меньшинств ограничений вообще никогда не существовало. Заведующий отделом восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов подчеркивает, что решение пленума ЦК КПК свидетельствует о том, что принята новая целенаправленная демографическая политика.
Плен состоялся у нас в середине ноября, и, по сути дела, постепенная отмена политики «одна семья, один ребенок» хорошо вписывается в общую вообще экономическую реформу Китая. Сейчас уже официально разрешено, чтобы семьи, в которых хотя бы один из родителей является одним ребенком в семье, вот эта семья имеет право иметь двух детей. И это уже официально разрешено. Более того, появились официальные сообщения о том, что Китай начинает реформу по частичной, как там сказано, отмене этой политики в ряде регионов. И уже опытные поля выбраны. Во-первых, это провинция Сычуань, несколько регионов этой провинции. Это некоторые районы, приморские районы Китая. Это, безусловно, северо-восточные районы Китая. То есть я полагаю, что это просто официальный курс, а ни в коем случае не какие-то слухи.
Ректор Института социологии и демографии Китайского народного университета в Пекине, вице-президент Ассоциации демографии Китая профессор Джай Джэнь-У в интервью газете «Жэньминь Джибао» пояснил, что с момента образования КНР в 1949 году до сегодняшнего дня наблюдались три повышения уровня рождаемости. В прессе их часто называли «бэби-бумами», однако профессору Джаю ближе научное определение пик рождаемости. По его словам, сейчас Китай вошел в очередной период низкой рождаемости. В первом десятилетии 21 века произошло ускорение падения уровня рождаемости. В среднем количество детей составляет сейчас 1,5 ребенка на одну супружескую пару. Джай Джинь-У отметил, что усовершенствование политики планирования семьи в Китае проводится, чтобы уровень рождаемости несколько поднять и достичь коэффициента около 1,8 ребенка на семью. Алексей Маслов называет основные причины, по которым политика рождаемости в Китае претерпевает серьезные изменения.
Нация стареет, и может так статься, что в 2020-2025 годам количество работающего населения будет 1/3 от того, кого они будут содержать. Это не только старики, но это и женщины, которые не работают, это дети. То есть, в принципе, это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса заключается в том, что, по сути, проводя эту политику, Китай загоняет часть населения куда-то в подполье. То есть они существуют, они известны, но поскольку они не зарегистрированы, на них нельзя планировать экономику, в том числе школы, университеты. И в этом плане непонятно, сколько в реальности населения живет не только в целом Китае, но и по регионам. Еще одна сторона вопроса – это то, что сегодня считается, что есть равенство между мужчинами и женщинами приблизительно. Но поскольку в Китае девочек многих не регистрируют, и многие семьи рожают до первого мальчика в семье, по сути дела, можно предполагать, что девочек как минимум больше. И опять-таки это надо подсчитывать. Или посмотреть по абсолютным цифрам, то они довольно интересные. То есть получается, что сегодня в любом случае, даже при всех ограничениях рождаемости, в Китае идет позитивный прирост населения. 0,6%, то есть, грубо говоря, одна женщина рожает 1,6 ребенка. Это ниже, чем в США, где более 2 детей на одну женщину. И это ниже, чем в Германии. То есть, по сути, сегодня тот фактор, которым Китай располагает, вот это мощное демографическое давление на весь мир, Китай сам же себя и ограничивает. И еще появилась одна очень важная вещь, то, что Китай физически, технически, экономически может обеспечить прирост населения и продовольствием, и экономикой, и образованием.
С реализацией новой политики в ближайшие годы количество новорожденных ежегодно будет увеличиваться на 2 миллиона человек. Таковы предварительные оценки. Жэньмин Джибао цитирует секретаря Государственного комитета по вопросам здравоохранения и планирования семьи Яна Вэньчжуана, который полагает, что пик уровня рождаемости благодаря этой политике будет примерно соответствовать уровню до и после 2000 года. То есть о взрыве уровня рождаемости новом бэби-буме речь не идет. Средства массовой информации Китая сообщили на днях, что в стране началась проверка отделов, взимающих штрафы за нарушение политики рождаемости. Согласно обнародованным данным, в 2012 году 24 китайские провинции получили более 20 миллиардов юаней, это приблизительно 3 миллиарда 300 миллионов долларов, в виде штрафов за нарушение государственной демографической политики. Однако провинциальные власти зачастую не могли предоставить полный отчет о том, куда была потрачена такая огромная сумма денег. Как выясняется, при проверках в разных провинциях установлены разные стандарты, касающиеся штрафов, что открывает путь к коррупции, позволяет варьировать суммы выплат, злоупотреблять полномочиями и использовать полученные деньги в личных целях. Согласно проведенным исследованиям, в небольших и средних городах пары, имеющие условия для рождения и воспитания детей, рассчитывают на скорейшую реализацию новой политики рождаемости. Однако в Пекине, Шанхае и других крупных городах давление таких факторов, как высокие цены на жилье и продукты, поздние браки, бесплодие, нехватка времени, являются серьезными препятствиями для повышения уровня рождаемости. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В завершении информационной программы «Время свободы» обзор западной прессы. Лидеры и официальные лица нескольких стран объявили о своем намерении не ехать на Олимпийские игры в Сочи в феврале. Среди тех, кто не приедет на Олимпиаду, президенты США, Франции, Германии, Польши, Молдавии, Эстонии, высокопоставленные чиновники Евросоюза. Тем не менее, практически никто не выразил открытого протеста российской политике или лично президенту Владимиру Путину. Слово «бойкот» не было использовано ни в одном официальном заявлении. Как такое поведение западного мира скажется на ситуации в России? На этот вопрос пытается ответить наша коллега Анна Шаманская.
На этой неделе о своем решении не посещать Олимпиаду 2014 объявил президент США Барак Обама. Ситуацию обсуждают репортеры международного журнала Christian Science Monitor. Это неофициальный бойкот. Но впервые за более чем десятилетие ни президент США, ни один из членов его семьи или правительства не посетят официальные церемонии открытия и закрытия зимней Олимпиады. В своем коротком заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Обама не назвал определенной причины своего решения, которое в Кремле будет интерпретировано как оскорбление. Тем не менее, Обама намекнул на один из источников американской фрустрации – закон о запрете пропаганды гомосексуализма, включив двух представителей спортивного ЛГБТ-сообщества в состав американской делегации.
Газета USA Today также представила комментарий на эту тему. Инициатива Белого дома – последний эпизод в натянутых отношениях двух стран. Президент Обама отменил сентябрьскую встречу с Путиным в Москве после того, как Россия решила предоставить временное политическое убежище Эдварду Сноудену, который обнародовал секретную информацию Агентства национальной безопасности США. Несмотря на то, что Белый дом не объяснил принципы формирования своей официальной делегации, послание читается недвусмысленно. Это реакция на то, что Россия возвращается к менталитету холодной войны.
О своем решении не ехать на Олимпийские игры в Сочи вице-президент Европейской комиссии Вивиана Рединг объявила в социальной сети Twitter. Она написала: «Безусловно, не поеду в Сочи, пока к правам меньшинств в России относятся так, как сейчас». О ее решении пишет американский интернет-портал Huffington Post. Новости о том, что несколько мировых лидеров не посетят Олимпиаду, ясный сигнал о том, что дискриминация в России не может продолжаться просто так. Закон о запрете пропаганды гомосексуализма противоречит Олимпийской хартии, заставляет молчать средства массовой информации и создает кризисную ситуацию для спортсменов, журналистов, зрителей и, безусловно, официальных лиц. Рединг и другие политические лидеры не предлагают бойкота, который мог бы повлиять на спортсменов и национальные команды. Скорее, они открыто заявляют о том, что России нужно отменить оскорбительные законы.
Французский телеканал France 24 сообщил о решении официальных лиц Франции не ехать на Сочинскую Олимпиаду. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус отказался назвать четкую причину подобного решения и заявил следующее: «Я желаю этим играм успеха, но ни один из высокопоставленных чиновников Франции не планирует посетить соревнования». Это решение вызвало критику со стороны бывшего министра внутренних дел Бриса Артефео. Когда французские спортсмены соревнуются, национальная гордость требует, чтобы их сопровождали и поддерживали, сказал он. Это не означает, что мы не можем защищать свои ценности. Я также считаю, что возобновление диалога с Россией абсолютно в интересах Франции.
Первым о своем решении не посещать зимнюю Олимпиаду сообщил президент Германии Йоахим Гаук. Консервативная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung негативно отнеслась к такой инициативе. Подобное решение может оскорбить большинство жителей России. То, что Германия, стратегический партнер России, избегает празднования новой российской гордости, многими в Москве будет принято за выражение именно того морального высокомерия, за которое осуждают и Германию, и другие страны. Было бы лучше, если Гаук выразил свою оправданную критику перед камерами российского телевидения, находясь в Сочи.
Решение некоторых мировых лидеров не было одобрено и американским журналом US News and World Report. Его репортеры задаются вопросом, что именно может дать подобная инициатива. Заставит ли это авторитарного нарцисса Путина измениться? Будет ли он задет мировым оскорблением настолько, что пересмотрит антигомосексуальные законы? Мы говорим о человеке, который заставляет Украину выбирать между Россией и Западом, пытаясь вернуть прошлое. Отказ ехать на Олимпиаду не изменит его мнение. Наоборот, актуальнее станет идея о том, что Запад делает Россию своей жертвой. Бойкот Олимпиады не наказывает Путина, он наказывает спортсменов. Мировые лидеры, члены их семей или заместители приезжают на игры, чтобы поддержать свои команды. Олимпийцы тренируются годами и заслуживают того, чтобы кто-то из сограждан за них болел, даже если речь идет о соревнованиях, продукте режима Путина.
Еще более критически высказалась китайская газета Global Times. То, что Путин подписал закон о запрете пропаганды гомосексуализма, типичная социальная проблема. Теперь же некоторые страны неоправданно пытаются сделать этот закон проблемой политической, что может привести к разногласиям или даже столкновениям между странами. Подобными действиями западные страны демонстрируют свое моральное превосходство. В глазах незападных стран Запад выглядит скорее высокомерной толпой, которая жестко продвигает собственные ценности, при этом разрушая культурное многообразие мира. Политизация социальных проблем дает западному миру возможность указывать пальцем на других. Незападные страны хотели бы следовать за Западом в его экономическом и социальном развитии. Западная концепция прав человека распространена по всему миру. Однако Западу не стоит превращать этот природный процесс в экспорт политических ценностей. Иначе это создаст разногласия между разными странами и цивилизациями, пишет англоязычная китайская газета Global Times.
Западные лидеры. Почему западные лидеры отказываются ехать на Олимпиаду в Сочи? Обзор иностранной прессы подготовила Анна Шаманская. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Итоги дня в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шар. И слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.